Тронем щит, Генрих устроит облаву на нас, не дожидаясь окончания расследования. Вот когда Соболев копнет достаточно глубоко, тогда и выйдем к Панову с полным пакетом информации. А до того придется кланяться при встрече и сжать руку Генриху. «Хорошо», — подумав, проговорил Дикой. «Вы правы, Борис Иванович. Но работать становится все неуютней. Вы не находите? Даже в ГРУ и СВР появились новые русские, готовые за определенную мзду продать кого и что угодно, и работать с бангруппами, и даже с куполом. Кстати, почему вы не выделили следствие по делу купола в одной из важнейших?» «Потому что у нас просто не хватит сил работать еще и по мафии», — усмехнулся Ивакин. «Пусть куполом занимаются профи Бондаря, МВД и Губо. Между прочим, судя по последним крохам информации, добытым нашими ребятами, во главе купола якобы стоит человек из нашей же конторы». Дикой промолчал, допивая минералку. «Он знал больше, но не настолько, чтобы указать на человека, возглавлявшего гигантскую структуру сросшихся воедино мафии и государственной чиновничьей элиты под названием купол. Что у нас в портфеле по час на нынешнее утро?» «Есть кое-какие подвижки. Стали известны имена практически всей группы, нанесшей визит в столицу и убившей Кожемякина». Ивакин вытащил из папки листок бумаги и положил на стол перед генералом. «Чеченцев трое. Безумный, то есть Эмирбек Шароев, командир группы, Джамал Гапуров и Имран Абдул-Муслим. Кроме них в группу входили инструктор из Афганистана, вот откуда Кораны, Нур-ад-Дин Измаил Мухаммад, эстонец Ильмар Кулцеп, украинец Роман Купчик. Всего выявлены имена шестерых человек».
«Семерых. Вы забыли проводника?»
«Не забыл, но он в группу основных исполнителей не входит. Речь шла о жителе Москвы, хорошо знающем столицу и связанном с местной чеченской диаспорой. Именно он наводил группу убийц и следил за убитыми Меркуловым и Кожемякиным. Он был вычислен военными контрразведчиками в первую очередь и оказался русским. Константином Барковым по кличке Беретта, бывшим офицером ФАПСИ, уволенным за какие-то грешки еще 5 лет назад. «Связи у него, конечно, остались», — добавил Ивакин, «судя по тому, что поймать тергруппу по свежим следам не удалось. Они отсиделись где-то здесь, в Москве, и спокойно просочились по одному сквозь сеть ОМОНа и разыскников УГРО. Баркова можно брать в любой момент. Основной его канал с заказом мы просчитали и по нему выползли на заказчиков. Ну, а оттуда до исполнителей рукой подать».
«Заказчик Шароев-старший?»
«В том-то и дело, что нет. Президент Ичкерии заказа на ликвидацию героев чеченской кампании писателя из черного мусульманского списка не давал. Складывается впечатление, что сынок Шароева действовал на свой страх и риск, недовольный нерешительностью отца, а заказ ему давал нынешний министр обороны Ичкерии Удуев».
«Нечто в этом роде я и предполагал. Акции в Москве не способствуют нормальному политическому процессу отделения Чечни, и Шароев это понимает. А Удуев, похоже, начал свою игру, желая спихнуть президента и сесть в его кресло. Но кроме группы исполнителей должна быть еще и группа поддержки, обеспечивающая наведение основной на цель. Одного Баркова мало».
«Занимаемся, Валентин Анатольевич. Связи Баркова тянутся и в Минобороны, в аппарат самого Галкина и в Совет Федерации. Так что покровители у него мощные. Будем копать дальше, пока не остановят».
«Несладко придется твоему тестю», — покачал головой начальник СМЕРШа. «Осиное гнездо разворошил».
«Поэтому он и согласился на предложение Генриха. Здесь, в Москве, ему свободы не будет. Живо свяжут руки или вообще отправят в отставку. Мелкую сошку отдадут на съедение, как это уже было не раз, а главари останутся при власти. Чечня – иное дело. Там можно и пошуметь. К тому же потом действительно можно свалить все на чистилище».
«Вы знаете, Борис Иванович», – слабо улыбнулся Дикой, – «когда я принимал дела, и мне сказали, что вы зять Панова, я тогда подумал, что придется работать с обычным генеральским протеже, рвущимся по служебной лестнице на самый верх. Оказалось, вы умней и опасней».
«И все понимаете правильно. Только не все докладывайте начальству». Валентин Анатольевич снова улыбнулся. «То есть мне».
«Спасибо за оценку, товарищ генерал», — без улыбки ответил Ивакин. «Наверное, у каждого из нас есть свои секреты на черный день. В том числе и у меня».
«Согласен».
«Итак, я могу идти к директору с высоко поднятой головой и докладывать о завершении поисков». Ивакин сложил в папку документы, закрыл, щелкнув кнопкой замком, вопросительно глянул на Дикова. «Я могу быть свободен?» «Зачем вы летите в Чечню, Борис Иванович, если имена террористов известны?» «Необходима тщательная проверка сведений. Ошибаться мы не должны, особенно в столь сложных политических обстоятельствах. Скоро начнется заваруха отделения Чкерии, и надо будет иметь полную информацию о действующих лицах и исполнителях. Поиски убийц – только часть нашей работы». «Хорошо, решайте сами, ехать вам или не ехать. Соболева дадите мне на время?» «Нет», – твердо сжал губы Ивакин. «Он в принципе не разыскник, а суперперехвата. Волкодав, хотя и способен провести расследование, но это мое личное прикрытие на случай, понимаю. Жаль, что не имею такого же супера, хотя и не боюсь темных переулков».
«А почему он отказался войти в команду Генриха?»
«Мотивации». «Как Соболев выразился, он не судья и не палач, хотя и сочувствует родственникам убитых. За 5 лет работы со мной он участвовал в 27 операциях перехвата и ни в одной не убил ни одного человека». «Это интересно. Какую школу боя он прошел?» «По его словам, практически все, но в настоящее время он барс, то есть мастер русского стиля». «Не надо объяснять, я тоже занимаюсь русбоем. Знать бы, у кого он начинал. Ладно, забыли. Если возникнет необходимость, познакомите меня со своим супером. Он агент класса Абсолют». «Теперь о группе перехвата, которую готовят Елынин и Первухин. Кого мы дадим?» «Я рекомендовал Пугача. Пугачева Александра, он тоже волкодав и мастер перехвата, но классом пониже Соболева. 11 задержаний». «Подойдет». «А кто пойдет командиром, знаете?» «Хасан Ибрагимов, майор охраны Генриха, он же командир Стикса. Кроме него знаю еще 2 человек, кто зачислен в группу. Белый, то бишь майор Шмель Юрий Степанович, комбат щита, и капитан Василий Балуев, перехватчик из команды Первухина. Всего же в группе пойдут 7, самый мобильный вариант. Остальные – наведение, связь, страховка, экипировка, доставка». Дикой встал. «У меня все, Борис Иванович, работаем дальше». Ивакин встал тоже и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь с мигающим зеленым огоньком охранно-сигнализирующей системы, не допускающей никакого прослушивания. «Интересно, чем мы отличаемся от братьев мусульман, посылая такую же группу к ним?» — проговорил Валентин Анатольевич, задумчиво обращаясь неизвестно к кому.